Сырой бархат темноты ласкал его щеки, искусно притворяясь кистью цирюльника, путался в заплетающихся от усталости ногах, приглашая сесть на валун, отдохнуть, смежить веки и спать. Но Суришар упрямо шел вперед, время от времени натыкаясь на стены или падая, чтобы встать и двинуться дальше. Он уже устал шипеть от боли. Да и сама боль от многочисленных ушибов и ссадин успела притупиться и потеряла всякое значение, как и многое другое. Значение сейчас имело только одно. Надо идти, сделать еще дюжину-дюжин шагов, а потом еще полдюжины, и еще он дойдет до выхода. Непременно дойдет. Что для этого требуется? Ах, идти, господа мои, всего лишь идти сквозь тьму и злость, запрещая себе останавливаться и поддаваться на мрачные уговоры пещеры. Какая малость! Он шел. Счет минутам и часам потерялся давно, и было совершенно невозможно возвращаться за ним, за проклятым счетом, чтобы узнать, ночь сейчас снаружи или день. «Не сойдешь с пути, так сойдешь с ума!» Втихомолку посмеивались стены тьма, и вторили им чужие, чуждые голоса, обещая скорое исполнение желаний, вечный привал между сейчас и никогда. Шаг, смех, призрак безумия, еще шаг. И когда мрак впереди, наконец, дрогнул, сдался на милость человеческому упрямству, посветлел, а затем и вовсе расступился, изгоняемый благословенным огнем небесным, Суришар даже не нашел в себе сил для радости. Просто добрел до выхода и упал. Заснул он мгновенно. Суришар возвел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной, и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности. Пора. Но ведь это уже было. Юноша, непонимающе, огляделся. Он лежал на знакомом месте у входа в пещеру, и солнце клонилось к закату, окрашивая снежную вершину Таукешт в пурпурные цвета шахских одежд. Неужели он просто заснул, устав от ожидания, и все остальное ему привиделось? Шахзаде поспешно вскочил на ноги, и тут же во всем теле отдалась ноющая боль. Во рту пересохло, перед глазами разом потемнело, рванув душу постылым воспоминанием. Значит, все это случилось на самом деле. Проклятая пещера, где он проблуждал всю ночь, а к утру вышел. Туда, откуда вошел. И свалился без сил, чтобы проспать до вечера. Но где хербеды с лошадьми, водой и провизией? Ведь испытание завершилось? Или нет? Куда он должен был выйти на самом деле? Потрясенный этой догадкой, заблудился, проиграл, не выдержал испытания, Суришар растерянно озирался по сторонам, все больше убеждаясь в обоснованности своих подозрений. В отчаянии Шахзаде бросился к краю обрыва и увидел. Далеко внизу, по пыльной спине горной змеи дороги, двигались три едва различимые чешуйки, фигурки трех всадников. Суришар напряг зрение, и ему показалось, что он узнает их. Да, точно, вредный Гургин и этот дерзкая недотрога Нахит. А третий? Третий? На какое-то мгновение юношу обожгло изумление. Третий — это он сам, только сильно постаревший, много повидавший на своем веку, истрепанный жизнью, будто верблюжье одеяло, кочевым погонщиком буйволов. Шахзаде упрямо мотнул головой, освобождаясь от колдовского наваждения, и вгляделся вновь. Конечно же, третий человек, восседавший на его, Суришара, жеребце, был ему совершенно незнаком. Чужак! Предатели! Гнев опалил юного Шахзаде изнутри, вскипев лавой в жерле вулкана. Изменники! Они еще поплатятся за это! Догнать и рассчитаться за все сполна! Но как? Вниз головой с обрыва и забрызгать своими мозгами негодяев. Говорят, у раскосых вейцев такой поступок считается наилучшей местью обидчику. Но он, Суришар, не вейец. Он кабирский Шахзаде. Гнев по-прежнему мерно клокотал внутри, но сверху его начала покрывать ледяная корка холодной, расчетливой ярости. Гургин говорил, что на обратном пути они, скорее всего, заедут в Медный город. Вот и славно. Именно там он и перехватит изменников. Но для этого сначала надо добыть коня. Пешком он будет добираться до города в лучшем случае неделю, если не сгинет вовсе в здешних ущельях. Коня! Пол шахства за коня! Кто-то ведь живет в этих горах. Живет. Издалека они не раз видели прозрачные столбики дыма, верные признаки людских селений. Денег у него с собой достаточно, чтобы купить целый табун аргамаков и в придачу нанять проводника до города. Да, проводника обязательно, а то в этих нелепых грудах камней заблудиться недолго. А если здесь действительно живут великаны и гули-людоеды? Ну что ж, прекрасно. Он сразится с ними всеми — гулями, великанами, проводниками, горами, пещерами и судьбой. Сразится, чтобы не болтали предатели Хербеды, и добудет коня силой. Предателям не уйти! И забыв об усталости, Шахзаде решительно двинулся прочь от зловредной пещеры. Лучина торчала, воткнутая в щель между плоскими нетесанными камнями стены, и скорее чадила, нежели разгоняла мрак. В углах сакли копились корявые извивы теней, притворяясь старой ветошью. Там что-то шуршало, пищало, бегало взад-вперед, наводя юного Шахзаде на неприятные мысли. И пещеру напоминало, только еще противнее. Хозяин, сказавшийся Джухой, «Я сам Джуха, и дед мой Джуха, и его дед, а отец мой Аршантагур, и сын мой Аршантагур, и внук снова Джуха, слава моему роду». Так вот, этот самый Джуха, к счастью, свято ценил закон гостеприимства. И говорил понятно. На родине Шахзаде примерно так же изъяснялись уроженцы малого Хакаса. Хотя Джуха, в отличие от хакасцев, изрядно коверкал самые простые сочетания слов. Отчего речь горца походила на его хижину. 100 лет простоит, но душу не радует. Джуха усадил гостя за сланцевый блин, носивший гордое имя стола, и наотрез запретив сразу переходить к делу или просьбам, принялся выставлять угощение. Вскоре и сам хозяин уселся напротив гостя, разломил лепешку и сделал щедрый жест, предлагая начать трапезу. Суришар, вспомнив обычаи хакасцев, рассчитывал на добрую толику вина, крайне уместного после гнусного испытания. Юноша ухватился за кружку, даже не очень разобрав сперва, что именно в нее налито, и жестоко поплатился. Один единственный глоток просеного пива, которое успело прокиснуть и прогоркнуть еще в дни деда Джухи, чуть не вывернул Шахзаде наизнанку. Боясь закашляться, а кто их знает, этих обидчивых скалолазов, он спешно ухватил со стола первое, что попалось под руку, сероватый шарик подозрительного вида и с резким запахом извести. Однако против ожидания шарик оказался отнюдь не пометом двузадой птицы Ум, а твердым и на редкость едким овечьим сыром. Он пришелся как нельзя кстати, мгновенно отбив вкус мерзкого пойла. От неожиданности юноша машинально хлебнул еще раз из глиняной кружки, мигом кинув в рот следующий шарик, отметив про себя, что в таком сочетании что-то есть. Зато лепешки, густо усыпанные поверху сушеной кислицей, а также жареная на углях баранина, окончательно примирили Суришара с местной кухней. Не успели оглянуться, а кувшин опустел, уступая место горячему чаю. Какой же ужин без беседы? А какая беседа без чая? Или это не чай? Впрочем, юноше уже было почти все равно. И пиво булькало в желудке почти приятно. Сначала Джуха, исполняя долг хозяина, поведал гостю о своем роде и о жизни в здешних горах. Юноша честно надеялся услышать о хмурых великанах и гулях-людоедах, однако речь все время шла о другом. Предок Джухи налетел на кровника и угнал 5 коз. Потом кровник налетел на предка Джухи и отбил 3 козы, прихватив 2 чужие овцы и 8 горшков с пивом. Потом сын предка Джухи отбил горшки без пива и овчину без мяса. Зато обесчестил жену сына кровника, прилюдно назвав ее старой кошелкой. Потом внук кровника. Великаны и людоеды в эти подвиги не мешались. Правда, горец помянул между делом подземных духов альбестов, но явно больше для красного словца. Сам Джуха с онными духами не встречался и, похоже, отнюдь не горел желанием встретиться. Хватало кровников, коз и горшков. Затем настала очередь Суришара рассказывать. Юноша набрал полную грудь воздуха и, стараясь не слишком врать, но и не говорить всей правды, поведал, как он, потомок знатного рода из далекого Кабира, чистая правда, долго ехал по горам в сопровождении 2 спутников, снова правда. И как, проснувшись сегодня утром, обнаружил, что спутники исчезли, прихватив заодно его коня, провизию и прочее имущество. А ведь тоже правда, удивлялся сам себе Шахзаде. А потом он увидел их далеко внизу на дороге в обществе незнакомца, видимо, сообщника, и решил пуститься в погоню за проклятыми предателями. Но для погони ему обязательно нужен конь и хорошо бы проводник, а то в здешних горах и заблудиться недолго. Вот. А теперь промочим горло. Джуха сочувственно цокал языком на протяжении всего рассказа, а когда юноша умолк, заявил: «Быть конь и проводник. Сам поведу. Тропа знаю, быстро ехать. Вай, плохой люди тебе попались. Резать надо, долго резать надо. Сердце греть, печень греть, расстройство долой гнать. Завтра, а сейчас спи будем». И без всякого предупреждения швырнул в лучину папахой. Продавать коня Суришару никто не захотел. На все селение лошадей было не больше десятка, и хозяева соглашались скорее расстаться с руками-ногами, а также со всеми чадами и домочадцами, нежели с любимой скотиной. Ни за какие коврижки, а тем более деньги. Однако Джуха сумел договориться с сыном двоюродного брата, внука кровника, что тот даст гостю коня на время добраться до города. Там Джуха заберет коня и приведет обратно, а Суришар купит себе в городе другого. На то мы порешили. И вот теперь мохнатый низкорослый зверь, по недоразумению названный конем, споро трусил вслед за лошадью Джухи по, казалось бы, вообще непроходимым тропинкам. «К вечеру ночь быть в город», — заверил юношу Джуха, сбив на затылок косматую папаху. От папахи несло горелым. Осыпям и изъеденным ветрами наростом не было видно конца краю. Зазубренные клыки скал яростно вгрызались в безумную синь неба, деревья, искривленные и скрученные своей тяжкой судьбой, изо всех сил цеплялись за камни руками-корнями. Подъем сменялся спуском, перевал перевалом, от жесткого седла и тряской езды у шахзаде уже чувствительно побаливал крестец. Вдобавок юношу нещадно донимали блохи. Легионы их с радостью переселились на нового хозяина из Кашмы, на которой юноша провел ночь в жилище Джухи. Суришар терпел, стиснув зубы. Юноша прекрасно понимал, что Джуха не виноват, у них все так живут. Горец и без того сделал для Шахзаде все, что мог, и даже больше. Накормил, обогрел, оставил переночевать, добыл коня и лично вызвался проводить до города. Кто сделал бы больше? Вся вина за теперешние злоключения лежит на небоглазых предателях. Ничего, скоро он до них доберется. До них и до их третьего сообщника, зачинщика святотатственного сговора. Как сказал о них мудрый Джуха, резать надо. Правильно сказал, будем резать. Перевал, спуск, резать. Подъем, перевал, долго резать. Все более ожесточался юноша, подпрыгивая на очередном ухабе и мимо воли расчесывая блошиные укусы. Никакого честного боя. Резать, как поганых шакалов. Сердце греть, печень греть, селезенку, требуху. Впрочем, одного из злодеев придется оставить в живых, иначе он просто не найдет дорогу обратно в Кабир, дошло вдруг до Шахзаде. Мир моргает редко, а Суришар, увы, не самая большая соринка в глазу. И когда Шахзаде во время переправы через быстрину горной речушки смирился с необходимостью оставить в живых красавицу Хирбиди, за их спинами раздался вой. Суришар самым постыдным образом вжал голову в плечи, не смея оглянуться. Трусость была присуща кому угодно, кроме молодого Шахзаде, но рассудите, господа мои, люди и звери воют по-иному. А здесь желчью выхлестывалась первобытно жуткая тоска, неотвратимая, как возмездие за грехи в потустороннем мире. И, казалось, вековечная боль гор исходит унынием, глядя на скрытую до поры луну и захлебываясь от муки без конца и без начала. Лохматый конек прянул вперед и в один прыжок оказался на берегу, нагнав каурую лошадь Джухи. Вой оборвался истошным взвизгом, от которого впору было оглохнуть, но эхо его до сих пор металось в теснинах, дробилось, множилось, всем телом ударяясь о скалы, в клочья разрывая самое себя, чтобы вновь и вновь вернуться. Тишина. Гулкая, набатная тишина заталкивает в уши бархатные затычки. Еще и ладонями поверх хлопает для верности. «Что это было, Джуха?» — свистящим шепотом спросил юноша, опасаясь говорить громко и не слыша звука собственного голоса. «Горный смерть был!» — спокойно ответил проводник чуть погодя и добавил с ухмылкой. «Добрый знак!» «Добрый?» — поперхнулся юноша. «Ясно дело», — в свою очередь приподнял брови Джуха, удивляясь, что его спутник не понимает таких простых вещей. «Он же нас предупредила, а могло и не предупредить».
«И что теперь?»
«А, пустяк теперь, ехай дальше. Темнота, приди, мы должны сиди в город. Тогда жизнь хорошая штука».
«А если это? Не сиди в город?»
«Дохнуть станем, ясно дело», — пожал плечами Джуха. «А то поди на ночь в храме дядь Сарта, гложущий время. Но лучше сиди в город или сдохни».
Дальше они ехали молча. Джуха задремал в седле, присвистывая заложенным носом. А Шахзаде пытался представить себе что-нибудь хуже смерти. Получалось плохо, зато блохи донимали куда меньше. Так, безуспешно терзая себя горькими думами, Шахзаде и не заметил, как они подъехали к заставе. Очнулся он только от оклика Джухи.
«Пошлина платить надо, деньги доставай!»
Действительно, шагах в 20 впереди дорога была перегорожена суковатым бревном, установленным на подпорках, а сбоку, под навесом, расположились двое близнецов-мордоворотов в одинаковых чекменях из рыжей шерсти, косматых триухах и с ржавыми, словно молью траченными бердышами в руках. Есть, видать, такая моль, что железо грызет за милые пряники.
«Дирхем и 3 медных даника за оба рыла!» — хрюкнул левый мордоворот,
немало не интересуясь, кто такие путники и по какой надобности едут. Да и то сказать. Даже проезжая через заставу разбойный люд с намерением позабавиться в медном городе, разве ж признаются? А на роже редко у кого написано «Я, люди добрые, вор и разбойник». Разве что клеймо палаческое на лбу стоит. Да и то клейменных лучше заставщиками нанимать, чтоб злее службы вершили, а на лоб и 3 ух недолго сдвинуть. «Я, значит, сдвинул, а ты плати пошлину и проезжай. Без лишних разговоров». Шахзаде развязал тесемки кисета и, не слезая с коня, кинул заставщику золотой кабирский динар. Этого должно было хватить с лихвой, сколько бы ни стоил местный дирхем. Пускай даже и больше 2/3 динара, вряд ли въездная пошлина могла превышать золотой. Монету прямо на лету словно с жабой языком слезала, и мордоворот уставился на свою ладонь, как если бы пытался разобраться в линиях жизни и удачи. Напарник глухо сопя заглядывал через плечо.
«Гляди, и у этих такие же!» — пробормотал он, пока первый обстоятельно пробовал монету на зуб.
Сурешара передернула. Вонзить зубы в изображение обладателя священного фарра, отчеканенное на монете, это ли не варварство и святотатство? Однако юноша сдержался. В здешних горах явно свои законы. Небось, те, которые дуракам не писаны. Местные дикари, возможно, вообще ничего не знают об истинном порядке вещей, как и упрямые горцы его родных краев. Ничего, они узнают. И те, и другие. Дайте только срок.
«Вкусно!» —
с уважением протянул левый заставщик, а правый отобрал у него динар и сам стал прикусывать подачку, пофыркивая от удовольствия.
«Езжайте, люди добрые, Дастарханом вам дорога!»
И двинулся к странному приспособлению, состоявшему из деревянного ворота с ручкой, цепи, толстой измочаленной веревки и еще каких-то воротков поменьше. Зазвенела, натягиваясь цепь, детина крякнул поднатужись, пустил обильные ветры, и суковатый ствол начал медленно подниматься, освобождая путникам дорогу.
«Вишь ты, дикари да не совсем», — честно признал юноша.
Уже проехав под поднятым стволом, он вдруг, повинуясь какому-то наитию, обернулся и поинтересовался у заставщика.
«А скажи-ка, любезный, кто расплачивался с вами такой же монетой, как вы? Не трое ли путников? Долговязый старец с бородавкой под носом, наглая девица и...»
Рука Шахзаде скользнула в развязанный кисет.
«И здоровый дядька!» —
возликовал мордоворот, умудрившись поймать брошенный динар, ловко зажав его между плечом и щекой.
«Одежа жеваная, рваная, а глазищи хитрющие, на роже шрам, да и слепому видно, всласть пожил. Пальцев на руке не хватает, и еще зубов».
«Зубов? На рука?» —
искренне изумился Джуха. Но Шахзаде мигом перебил своего проводника.
«Давно они проехали?»
«Да 3-й час будет, уж в городе небось».
«Ничего, отыщем.
И ты их зарезать!» —
утешил юношу Джуха, когда уже в сумерках они проезжали под аркой городских ворот. Сурешар искренне надеялся, что горец окажется прав.